Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, вітаємо всіх вас. Розпочинається програма «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, в студії Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас.
Добрий день.
Що ж, вирушаємо в нашу подорож відповіді на питання. І маємо вже перший телефонний дзвінок від Варі. Варя, ми вітаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу. Запитання. Різдво Христове більш достовірніше 25 грудня чи 7 січня?
Дякую вам, Варя, за ваш дзвінок. Так, дякую, що цікавитеся такою інформацією. Що ж, Олексій Анатолійович, відповідь на питання очікується від вас.
Да, спасибо большое за запитання. Дуже цікаве запитання, воно турбує дуже багато людей. Але ж я хочу відповісти тим, що немає ніякого точного числа народження Ісуса Христа. Це ніхто не знає, і в перші віки ніхто не святкував народження Христа. Такого не було. Це вже появилось десь там після 3-4 століття, і тільки після цього стало, ну, так скажемо, святкувати це свято. Але ж ми повинні розуміти, що це ж не так важливо. Це люди, вибачайте, на русском буду. Це люди придумали ці дати, ці числа. Ніхто не знає, коли народився Христос. Якщо б це було потрібно, чтобы мы знали, это было бы отражено в Евангелии. Но раз в Евангелии это не отражено, никто не написал об этом, ни Павел, ни Петр, ни Иуда, тем более не апостолы, евангелисты. Поэтому совершенно не надо думать, что есть какое-то конкретное число. Более того, по всем исчислениям, что это не в сечне, не в грудне, а в сентябре. Вот, то есть по каким-то иудейским расчетам. Но это совершенно не важно. Просто совершенно не важно. Смысл Рождества другой. Смотрите, Луки 1:44. Мария говорит: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». То есть, если вы уверовали во Христа, то все Евангелие, которое есть, оно совершится в вашей жизни. Вы понимаете, в чем дело? «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». То есть, вы понимаете, в чем дело, что Мария смирилась, и в ней родился Христос. Если каждый из вас, дорогие слушатели, если вы смиритесь, то в вас родится Христос. И Павел говорил: «Христос в вас упование славы, ибо вы храм Духа Святого, вы дом Божий, вот, и в вас родился Господь. И Царство Божие незаметным образом внутрь вас есть, а Царство Божие – это и есть Господь Иисус Христос». И Рождество Иисуса Христа, на самом деле, я так думаю, что происходит у каждого человека тогда, когда он смирится, сокрушится и исповедует имя Господа, и скажет: «Господи, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, исцели меня от грехов, исцели меня от зла, прими меня в свое царство». И тогда родится в вас Христос, и это будет ваше Рождество. И это будет ваше Рождество, то есть Рождество Христа в вас. И тогда вы становитесь новым творением, и все старое прошло. Вы понимаете, в чем дело? Вот что значит Рождество. И поэтому Я думаю, что смысл Рождества вам всем понятен. Когда мы призываем имя Господа, то в нас изображается Господь. По 1 Иоанна 4:15 всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Да? То есть мы должны это хорошо понимать. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто поверит, что Иисус Христос был воскрешен из мертвых, тот спасется. Вот в чем суть Рождества. Христос должен родиться в вас. Не делайте Рождество вне вас. Рождество — это не свечки, это не что там, куличи, не праздничный стол или еще что-то. Нет. Рождество — это когда вы призовете имя Господа, и Христос родится в вас. Вот что такое Рождество. А то, что оно попало на 24 число или на 6 и 7, просто есть перепады юлианского и григорианского календарей. То есть григорианский календарь — это 24, юлианский календарь более старый, так скажем, он 7-го. Потому что когда переводили с юлианского на григорианский, то есть там было 14 дней, и сразу перенесли дату на 14 дней. Поэтому это одна дата, чтобы мы понимали, это не две даты, это одна дата. А теперь по поводу того, что именно 24, я так понимаю, что это наши святые отцы еще тогда, в 3 или в 4 веке, тогда, когда после Константина христианство приняло, так скажем, государственный статус, и надо было бороться с язычеством, то был большой языческий праздник, это день зимнего солнцестояния. И для того, чтобы каким-то образом победить это язычество, то именно в этот день и поставили Рождество Христово и начали его праздновать для того, чтобы искоренить этот языческий праздник. И я думаю, что это было правильное решение для того, чтобы, ну, победить, так скажем, язычество. Но еще раз говорю, это не для духовных людей. Вот. Рождество, еще раз говорю, в вас тогда, когда вы призовете имя Господа. Рождество — это не елки, не фонарики. Рождество — это не праздник внешний. А Рождество — это когда родился в вас Господь. И ваша жизнь меняется. И все-все внутрь меняется. Все. Вся жизнь, все, что было прежде, прошло. И теперь вы новое творение. Теперь все изменилось. Поэтому Рождество — это первый приход, так скажем, Иисуса Христа в вашу жизнь, тогда, когда вы призвали имя Господа. Второе пришествие Иисуса Христа — это будет смерть, тогда, когда вы увидите Его, как Он есть. Поэтому, еще раз говорю, Рождество, когда Христос родится в вас. Вот что такое должно быть для каждого человека Рождество.
Наразі ми маємо ще один телефонний дзвінок. Вадим телефонує до нас. Вадим, слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Доброго Божого. Читая послання к Римлян, главы, там Павел рассказывает о том, что делами закона не оправдается и так далее. И вот в 3 главе, 31 стих, написано так. Итак, мы уничтожаем закон веры, он спрашивает. Никак. Закон утверждает. То есть как-то нехрестно. А вот подстрочный перевод греческого, он звучит совсем по-другому. Закон, итак, уничтожает веру, а появление дел закон утверждает. Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо большое. Я вот пытаюсь открыть подстрочник, и написано и так. Закон и так упраздняем через веру, вопросительный знак, нет, пусть осуществится, но закон ставим. Ну, то есть утверждаем закон или подтверждаем закон. Напротив, мы закон подтверждаем. Ну, давайте так, о чем здесь речь? Вот это большая проблема, закон и благодать, да, мы спасены по благодати, безусловно, не отдел, чтобы никто не хвалился. И законом перед Богом не оправдается никакая плоть. Мы это хорошо понимаем, и каждый человек рождается свыше, принимает прощение, искупление через веру в Иисуса Христа, и только через веру. Но тогда, когда, еще раз говорю, человек родился свыше, и в нем появился Дух Божий, это так и есть. Вот. Но это не значит, что закон как таковой пропадает. Почему? Потому что закон, чтобы мы понимали, написано у Якова, закон совершенный, закон свободы. Ну и у Псалмах Давид говорит, что закон твой есть истина и не прекратится вовек, да, то есть закон прославляется в любом случае. Как это понять? Смотрите, это лучше всего, наверное, написано Иеремии 31:31, написано таким образом. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Но завет тот мой они нарушили, хотя я остался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с Домом Израилем после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». А какой закон он вложит во внутренность? И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить: познайте Господа, ибо все будут знать меня от малого до большого, потому что я прощу беззаконие. Да? То есть мы видим, что что-то Бог вкладывает в нас, и вкладывает Он вот этот вот закон. И закон совершенный на самом деле, который еще исполнял Авраам. Хотя Авраам был до закона за 500 лет, да, там, поэтому он исполнял закон, заповеди и постановления закона, хотя он не был написан. Через 500 лет только написан будет Синайский закон. Но в том-то и суть, что если мы вернемся к Римлянам, в Римлянам 2 главе написано, что когда язычники, не имеющие закона по природе, законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывали, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть что интересно, что закон, оказывается, написан на сердце у каждого человека. Это совесть. Это совесть. И как раз Бог через Евангелие, через Новый Завет, через кровь Христа делает чистую нашу совесть. И поэтому мы верою утверждаем закон, написано, да? Или как мы только что, где мы говорили по третьей главе, что и так мы уничтожаем закон веру, не как мы закон утверждаем. То есть закон утверждается тем, что вот эта совесть, чистая совесть, она становится действительно чистая. Бог сделает так, что мы будем ходить в заповедях Его и уставы Его будем выполнять. Он дает нам новое сердце. Но это другой закон, как вам сказать, который написан на сердце. Это закон духовный. Если мы откроем Римлянам, опять же, 8:3 написано: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен спасать, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Чтобы? Для чего Иисус осудил грех во плоти? Для чего Иисус взял на Себя жертву? Для чего Он умер и воскрес? Чтобы, 4 стих, «оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Понимаете, в чем дело? То есть, если закон, он бессилен спасать, если он не написан в сердцах. Если он не написан на сердце, то мы не хотим его исполнять. Что хочу делать, не делаю. А что не хочу, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. от тела плоть. Слава Иисусу Христу, что Он распял свою плоть, и мы сораспялись с Ним для того, чтобы избавиться от вожделений плоти. И наша плоть сораспята с Ним, и этим мы освобождаемся. Но при том, при всем, закон совершенно остается. Он не такой, как закон Моисея. В законе Моисея там много всего. Но есть закон совершенный, который есть совесть. И вот этот совершенный закон, или чистая совесть, написано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, не по написанному, а по духу, то есть по сердцу. Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют. Плоть — это снаружи, это написанный закон. Написанный. Живущие по духу — это тогда, когда закон Божий написан в сердце. Ты хочешь это делать. Ты хочешь делать добро и не хочешь делать зло. И поэтому мы верою закон утверждаем на самом деле. Мы же не нарушаем закон, мы наоборот исполняем закон. И верующий человек, когда становится верующим, он перестает грешить, он перестает лукавить, он перестает сквернословить, блудить, пить, курить, грешить. Он перестает. Он начинает исполнять закон, даже не зная этого закона. Но так как закон прописан на сердце, он не хочет грешить. А закон совершенный. Закон свободы, он все равно прописан в сердце. И когда мы принимаем Христа, то мы на самом деле освобождаемся от любого греха. Потому что мы уже не под законом, во-первых, а мы уже под благодатью. Мы не смотрим даже на закон. Мы даже не знаем, что там написано. Кто-то из нас знает 613 заповедей? Да никто их не знает. Ну, кроме иудействующих. А язычники не знают, что это за заповеди. Однако же мы все исполняем закон. Но это закон совершенный. Это не закон Моисея. Потому что закон Моисея, он пригвозден, который был против нас. А этот закон совершенный. Закон духа и жизни. Это другой закон. Как сказал Иеремия, я заключу с домом Иуды Израиля новый завет. Новый. И вот этот новый завет — это закон совершенный. Закон духа и жизни, который прописан в сердце. Но этот же закон делает наше сердце чистым. И мы исполняем закон автоматически. Поэтому тот, кто принял Иисуса Христа, он уже автоматом выполнил закон. Ну или как Римлянам 13:8-10. Итак, любящий исполнил закон, ибо все заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, ибо все заповеди в одном слове заключаются: люби ближнего своего, как самого себя. Итак, любящий исполнил закон.
Дякую, Олексій Анатолійович, за коментарі. Дякую вам, Вадиме, за питання. Знаєте, я ось як я для себе відповідаю на це питання? Мені здається, тут важливо зрозуміти одну з головних думок, яку підіймає Павло. Він говорить саме про виправдання. Дуже багато в третьому розділі, взагалі, тема всього послання римлянам – це виправдання перед Богом. Грішна людина потребує виправдання. І як я бачу це в світлі писання, що закон – це просто як дзеркало. Він показує мені, що я є грішник. І, до речі, тут це написано, що законом пізнається гріх. В 20-му вірші 3-го розділу. Це його мета. Він не може виправдати людину, він може тільки показати її гріховність. Але в той же час він показує людині, що вона потребує когось, хто міг би її виправдати. І таким чином закон веде людину до віри. І про це дуже чітко написано. Я сподіваюся, можливо, для Вадима це буде цікаво. Ось послання до Галатів, 3-й розділ, з 22-го по 24-й вірш. Все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому та закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатись вірою. Виходить, виправдатись ми можемо тільки вірою. І таким чином ми вірою стверджуємо закон, що він є праведний. Тому що він веде людей до віри, показує гріховність і веде до віри, яка виправдовує людину. Таким чином вони пов'язані між собою. Але виправдання приходить саме через віру. Ну, я так собі це пояснюю, мені так стає легше, можливо, вам це буде цікаво. Вадим, подивіться, будь ласка. Ну, а тут таке питання виникає, знаєте, ми нещодавно піднімали питання про ангелів. І тоді нас запитувала одна з наших радіослухачок про те, що коли ми будемо там на небесах, чи ми будемо на них схожі чи ні. Олексій Анатолійович, я знайшов декілька текстів в Біблії про ангелів і хочу вас дещо запитати. Ось дивіться, наприклад, Євангеліє від Луки, 2 розділ, у світлі Різдва ми читаємо: «І ось ангел Господній з'явився коло них». Ну це ось під час народження Ісуса, так? «Слава Господня осяяла їх, і ангел промовив: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям. Сьогодні народився Спаситель». Ось один з ангелів робить таку річ, так? Потім далі, вже після Воскресіння Ісуса Христа, коли учні розповсюджують Євангеліє по всім містам і селищам, 1 Петра, 1 розділ, написано так: «Їм відкрито було», це про старозавітніх людей, «що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели». Тобто ми бачимо певну таку різну роль, різну місію, роботу ангелів. Також ми знаємо з вами послання до євреїв, так що це служебні духи, які посилаються для тих, хто повинен спадкувати спасіння. Ну ось іще один момент, мені дуже сподобався, я знайшов. Ефесян 3 розділ, де написано, що тепер через церкву, щоб через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа, що схована у Христі від самих віків. І в мене таке питання виникло, можливо, ви відкриєте нам якесь світло, прольєте, як міркування над сферою ангелів, над їхньою місією, роботою різноманітною, може допомогти нам в духовному зростанні? І чи взагалі це може нам допомогти?
Думаю, що ні. Не може. У Павла где-то написано, по-моєму, Колосянам, что кто говорит, что видел ангелов, тот надмевается, да? Вот. Не помню, где это написано. Вот. Я думаю, что после того, когда Иисус Христос сказал «совершилось», ну, или хотите, после Пятидесятницы, Дух Святый сошел на каждую плоть. И всякий, кто призовет имя Господне, тот получит Духа Святого. Или Римлянам 5:17, кто приемлет обилие благодати от нашего Господа Иисуса Христа, тот будет царствовать посредством единого Иисуса Христа с Ним. Вот. Поэтому ангелы были, я думаю, что до того, когда появился Дух Святой. А теперь каждый из нас в какой-то степени ангел. Потому что Бог пребывает в каждом верующем человеке. По мере веры, да, но не меру дает Господь Духа, но по мере веры мы принимаем этого Духа. И поэтому внешних посланников к нам уже не должно быть. Почему? Потому что сам Бог в тебе. Неужели не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас? Он же в вас живет. То как может быть ангел прийти к Богу, который в тебе живет. Поэтому я думаю, что сейчас нету нет смысла как бы ни ангелов, ни ангелам, ни пророчеств, ни еще что-то. Почему? Потому что Бог в нас. Он в нас. И если мы вникнем, да, как притча 25, сердце человека глубокие воды, и мудрый человек вычерпывает их, да, то есть Бог живет внутри нашего сердца, и мы оттуда вычерпываем самого Бога, и мы общаемся с Ним, и Бог хочет, чтобы мы научились общаться с Ним, именно с Ним. Поэтому написано: помазание, которое вы получили от Него, оно в вас пребывает, вам не нужно, чтобы кто учил вас, а оно научит вас всему. Вот. Или 1 Иоанна 2:20, ибо вы получили Духа Святого, и вы знаете все. Вот так вот, понимаете, да? То есть мы знаем все уже. Вот. И мы должны следовать за своим сердцем, следовать за Духом Божьим. Ангелы, они были до того, и более того, они, согласно, вот, сейчас мы процитили 1 Петра, да, вот 1 глава, и тут написано, что к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодать, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. То есть нам проповедано Духом Святым, каждому из нас. Дух Святый не там, а Он в вас. Вы знаете, что Духа Святого вне вас нету? Ну, по крайней мере, для вас Он неисследим. Единственное, где вы можете встретиться с Духом Святым, только внутри своего сердца. Вот. Только внутри своего сердца вы можете встретиться с Духом Святым. Вне своего сердца, в сердце вы не встретитесь с Духом. Это исключено. И нам это возвещено Духом Святым. А ангелам это закрыто. Они желают проникнуть и не могут. Почему не могут? Потому что, еще раз говорю, у нас такая ситуация. Мы имеем тело и мы имеем смерть. И по плоти мы все осуждены. Вот, все осуждены по плоти, и по плоти мы все умрем. Но ангелы не имеют плоти и не имеют смерти, и не могут проникнуть в тайну. Каким образом Бог Духом Святым вникает в человека? Каким образом? Он не может, ангелы не могут этого понять, у них нет смерти. А мы получаем Духа Святого через веру, ну не только через веру, а тогда, когда мы сораспинаемся с Ним, тогда, когда мы берем крест свой, тогда, когда мы умираем вместе с Ним, и тогда мы воскреснем вместе с Ним, и тогда Дух Святый наполняет нас и показывает нам все, да, и будущее возвестит нам. Не видели, глаза не слышали, уши не знало сердце человека, что Господь приготовил для любящих его. А нам Бог открыл это Духом Своим Святым. И так Бог Духом Святым все открывает, и все тайны, и будущее все открывает Бог Духом Святым. А ангелы не могут в это проникнуть. Они не могут. Они остаются служебными духами. Более того, и останутся они служебными духами. А Павел вообще говорит, что мы будем судить ангелов. То есть мы должны это понимать, что мы вообще, то есть за счет того, что мы приняли Христа, приняли смерть и воскресение, и сами мы соумерли со Христом, погребли с Ним крещением в смерть, и значит, совоскреснем, ангелы не могут это понять. Ни смерть, ни погребение, ни воскресение, и поэтому они навсегда останутся служебными духами.
Дякую, Олексій Анатолійович, за відповідь. Дорогі радіослухачі, на жаль, наш час вже майже вичерпано, але ми дякуємо всім вам за вашу участь, за ваші дзвінки, ваші дописи, що ви задаєте свої біблійні питання, і ми разом знаходимо відповідь. Продовжуємо зростати, продовжуємо вивчати, досліджувати Біблію, самостійно ділитися своїми знаннями з іншими і шукати волю Божу. Долучайтеся до майбутніх запитань і відповіді. Нагадую, що ця програма проходить кожної середи і кожної суботи після 14:00. Олексій Анатолійович, дякую вам.
Спасибо вам. До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
Радіособачка.світле.орг.